Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале «Точка сборки». Сегодня у нас в гостях Николай Янович Азаров, премьер-министр Украины до 2014 года. Николай Янович, здравствуйте!
Добрый день!
Сегодняшняя тема эфира – китайское экономическое чудо. Как Китай за такой короткий срок смог дойти до той ступени экономического развития, на которой находится сейчас? Николай Янович, я читала вашу статью по поводу экономики Китая. Не могли бы вы для наших зрителей рассказать в целом, какой момент можно считать вот этим самым переходной точкой, после которой мы можем говорить о том, что свершилось китайское экономическое чудо? И как так получилось?
Спасибо за вопрос. Ну, я скажу сразу, что всякое чудо имеет под собой очень серьезное материально-техническое обеспечение. И происходило это чудо в Китае не мгновенно, а в течение порядка 40 лет. И мне так довелось, в общем-то, на вот своем опыте поездок в Китай, взаимодействия с китайским руководством, наблюдать вот это самое чудо, как Китай переходил от состояния, в общем-то, всеобщей бедности к состоянию относительного благополучия. Но по порядку. В 1978 году, как известно, Мао Цзэдун умер в 1976 году, в Китае начались перемены. И частично эти перемены отразились на взаимоотношениях Советского Союза и Китая. И Китай, значит, новое руководство Китая, в том числе и Дэн Сяопин, который вышел из опалы и вернулся в руководство Китая, посчитали необходимым получить помощь от Советского Союза. И вот в начале 1978 года, нет, помню, в начале, а где-то в мае, значит, была направлена делегация, значит, угольной промышленности Советского Союза, министерства, на предмет оказания возможной помощи работе угольной промышленности Китая. Почему именно угольная промышленность такая оказалась в центре внимания? Да потому что все тепловые электростанции Китая работали на угле. И добыча угля была критически важной для работы всей экономики Китая. И вот мы впервые приехали в Китай, прилетели самолетом в Пекин. И от Пекина, значит, до гостиницы в центре Пекина, от аэропорта Пекина до гостиницы в центре Пекина мы где-то ехали часа полтора или два. Дорога была извилистая, пыльная, значит, она была вся забита повозками, арками, грузовиками, какими-то, так сказать, пешеходами. Ну вот все те, кто бывал в Китае недавно, конечно, скажут, ну неужели такое было, когда сейчас прекрасное шоссе, значит, соединяет центр Пекина с аэропортом, и можно за 20 минут доехать без всяких проблем. Вот таким нас встретил Китай. Сам Пекин. Громадное обилие людей, всех одетых в синие тужурки, в синие брюки, в синие кепки, в синие, так сказать, парусиновые тапочки. Абсолютно вот и женщины, и мужчины, и дети. И все куда-то бегут, все куда-то спешат. Ну, это внешнее впечатление. Потом мы, конечно, значит, поехали в угольные регионы Китая. Ну, начали с севера, естественно, потому что основные шахты на севере Китая располагались. Но когда спустились в шахты, то поразились убогости технологии добычи угля китайской. Ясно было, что, в общем-то, вот за те годы с 56 по... Ну, в 1956 году, как известно, состоялся 20-й съезд КПСС, на котором Хрущев там, так сказать, рассказывал о так называемых злоупотреблениях Сталина. Это явно не понравилось Мао Цзэдуну, и пошло дело на разрыв отношений Китая и Советского Союза, поскольку китайская коммунистическая партия обвинила советское руководство в ревизионизме. Вот. То есть они считали, что Хрущев повел Советский Союз по капиталистическому пути. Ну и дошло дело, как известно, даже до вооруженных столкновений. Этим, естественно, воспользовались американцы. В 1972 году состоялся исторический визит Никсона, встреча его с Мао Цзэдуном, президентом Соединенных Штатов. А в 1978 году были установлены дипломатические отношения, и американцы стали, так сказать, забивать очень серьезный клин вот в соперничество между Советским Союзом и Китаем и, так сказать, вот во враждебность от наших отношений взаимных. По итогам своей первой поездки, конечно, мы разработали целый ряд рекомендаций, так сказать, начала работа по модернизации шахт угольных, но я про себя тогда думал. Я еще был таким убежденным сторонником социализма и думал, на кой черт такой социализм нужен, если 95% населения Китая нищие, голодные, так сказать, и так далее, и так далее. Вот. Какие же реформы начали реализовываться для того, чтобы выйти из такого тяжелого... Во-первых, чем это тяжелое состояние объяснялось? Ну, прежде всего, вот чем. Что, взяв за основу основные элементы экономики Советского Союза, плановую систему, систему государственного снабжения, централизованные, значит, системы банковского регулирования и, так сказать, эмиссионной деятельности, монополию внешней торговли, ну, многое другое, что было взято из Советского Союза, вместе с тем Мао Цзэдун допустил целый ряд серьезных ошибок, таких волюнтаристских, как бы я сказал. Значит, ну, во-первых, это политика большого скачка. Он в раз захотел выплавлять стали много, и для этого начали строиться домны чуть ли не в каждой коммуне. И мы, кстати, проезжая по Китаю, видели остатки вот его, так сказать, этих чудачеств. Вот. Естественно, металл выплавлялся некачественным. Потом последовала культурная революция, как известно, нанесшая огромный ущерб и кадровому потенциалу китайского руководства. И не только кадровому потенциалу. Это был очень серьезный удар по всей, значит, экономике, культуре Китая. И вот эти вот, так сказать, будем говорить, авантюристические шаги Мао Цзэдуна последних лет его жизни привели к тому, что вот Китай дошел до такого состояния, когда его ВВП, валовой внутренний продукт, насчитывал где-то в 70-х годах порядка, ну, около 100 миллиардов долларов. Для такой громадной страны это совсем немного. И что же вот новое руководство Китая, которое пришло в тот период к власти, решила предпринять? Ну, во-первых, она, так сказать, приняла решение сохранить плановую систему и строить социалистическую экономику с рыночной, с китайской спецификой, с ориентировкой на рынок. Я замечу, что Дэн Сяопин, вообще-то говоря, обучался в Советском Союзе в 20-е годы и, так сказать, НЭП проходил на его глазах. И вот многие элементы НЭПа стали, так сказать, реализовываться в Китае. Ну, а жила торговля, прошла деколлективизация, то есть коммуны. И мы своими глазами видели, значит, вот то, что произошло в результате реализации вот этой реформы деколлективизации. Когда огромное количество, ну, в сельском хозяйстве Китая, не знаю, сколько там, сотен миллионов было сосредоточено. Но вот едешь по Китаю, тогдашнее мое впечатление, и все занимаются вот на этих рисовых чеках, так сказать, ну, как в таком естественном положении, лицо, голова вниз, руки внизу, а все остальное, так сказать, устремляется к солнцу. И вот вся, так сказать, вот это сельскохозяйственное население Китая вот занималось, так сказать, рисом. Но в результате вот этих реформ они сумели уже в 80-е годы накормить свое население хотя бы рисом, овощами и так далее, и так далее. Ну, дальше реформы пошли, так сказать, будем говорить, в глубину. Что я имею в виду? Это уже годы 80-е, появились законы и решения о создании свободных экономических зон, технологических парков, значит, прибрежных зон различных они выделили. Кстати, замечу сразу, что территория Китая, несмотря на свою, вообще-то, громадную площадь, да, огромную площадь Китая, но на самом деле число обрабатываемых земель порядка там 10-15%, вся она сосредоточена в прибрежной в основном зоне и в междуречье Хуанхэ, Яньцзы. Вот эти две великие китайские реки, и вот, так сказать, в основном, собственно говоря, производство сельскохозяйственных продуктов сосредоточено вот в этих зонах. Ну и естественно, что прибрежные зоны с их таким вот льготным режимом налогообложения, они были освобождены от регулирования какого-либо государственного, привлекались инвестиции, хотя с самого начала, это я замечу, об этом мало кто говорит, но я-то с этим сталкивался, выбор инвестиций был тоже очень продуман. Китайцы не просто так завлекали кого угодно, на что угодно. Они, в общем-то, все-таки развивали свою страну в соответствии с стратегическими планами своего развития. Пятилетки никто не отменял, они планировали, и в том числе планировали работу и вот в области, так сказать, привлечения прямых иностранных инвестиций. Дешевизна труда, низкая заработная плата, достаточно дешевые энергоресурсы тогда, в общем-то, привлекли значительный капитал в стране, пошли иностранные технологии. В общем, Запад сбросил тогда, вот в эту десятилетку, или там, наверное, 20 лет, там, с 80-го года до 2010-го, вот в эти 20 лет, наверное, сбросил все, что сам не хотел производить, что было дорого, что дешевле было производить в Китае, сбросил на Китай. Но китайские руководители, я с ними общался, знаю, это люди вообще всегда мудрые. То есть там отбор кадров, там нет случайных людей в руководстве. Система подготовки кадров очень глубоко продумана и достаточно мудрая. Прежде всего, они исходили, конечно, из интересов китайского народа, из интересов Китая. Китай, вообще говоря, страна с 5000-летней историей, с древней цивилизацией. И поэтому вот те некоторые вещи, которые нам иногда с трудом, так сказать, входят в голову, да, какие-то конфуцианские нормы, там они, вообще говоря, с молоком матери внедряется в сознание людей и выдерживается на протяжении всей жизни. Так вот, они не все инвестиции, так сказать, приветствовали. И самое-то интересное, что они взяли принцип какой? Да, мы берем к себе все иностранное, но задача сделать все своими руками и гораздо лучше. И вот на этой базе стали развиваться свои собственные научно-технологические предприятия. Я застал еще то время, когда вот знаменитая корпорация Huawei сейчас, ну, одна из крупнейших в мире, размещалась на первом этаже какого-то многоэтажного дома, я уже не помню. Когда нам делали туда поездку, то вот мы вот эту вот Huawei воспринимали, ну, как какое-то, значит, небольшое предприятие. И вот за эти годы при поддержке, естественно, государства этот Huawei стал крупнейшей корпорации в мире. Так вот, что очень важно вот для развития Китая, я в своей статье вот в этом журнале, я рекомендую, кто заинтересуется, прочитать, что очень важно. Ну, Китай, так сказать, и реформы продвигались различными этапами. Если на первом этапе вот реформ была задача хотя бы накормить людей, так сказать, ну и какую-то, так сказать, обеспечить им, значит, более или менее нормальную человеческую жизнь, то на втором этапе они ставили уже более серьезные задачи. Конечно, совершенно ясно, что руководители перед собой на первый план выдвигали задачу развития своей промышленности. Потому что без развития промышленности решить вопросы социального развития, ну, просто невозможно. Поэтому, наверное, на втором этапе им приходилось в какой-то степени жертвовать социальными программами и уделять огромное внимание развитию своей промышленности, науке. Кстати, на науку, вот я уж коль сказал это слово, наука, да. Но то, что достиг Китай за последние лет 15, вот уже учитывая вот сегодняшнее наше время, это просто поразительно. Во-первых, на науку они выделяют порядка там 2,5-3% от валового внутреннего продукта. А если учесть, что такое там порядка 20 триллионов долларов ВВП в номинале, да, то на науку они выделяют порядка там 600 миллиардов долларов. Вот так вот, на минуточку, прикиньте, огромную сумму. Они стали выделять на науку больше, чем Соединенные Штаты Америки выделяют. И одной, кстати, из программ, серьезнейших стратегических программ, да, была у них развитие образования. Они очень серьезно подняли уровень образования. Если раньше там где-то вот, там, наверное, в 80-е, 90-е годы можно как-то было относиться, значит, снисходительно, да, к этому образованию, то сейчас в китайских вузах большое количество ребят, обучающихся из Европы. и из других стран мира. Они изучили китайский язык и едут туда, и, в общем-то, не теряют, потому что такое Китай? Это Китай 50% экспорта мирового, 50%, 20% всего промышленного производства. Вот так вот вдуматься. Кстати, Советский Союз достигал этих цифр где-то там в начале 80-х годов. Вот. Мы тоже выходили, ну, не по экспорту, конечно, а вот по объему промышленного производства мы где-то на эти цифры выходили. Вот. И что особенно важно, вот объем, по последним данным 23-го года, объем промышленного производства порядка 10 триллионов долларов, это в 2,5 раза больше, чем все страны Европейского Союза производят. Вот так, давайте вдумаем. Все эти Италия, Германия, Франция и так далее, Испания. А вот один Китай производит 2,5 раза больше, чем, значит, производит Европейский Союз. Ну, и значительно больше, чем американцы. Когда я смотрел цифры, то меня, значит, ну, оно не удивило. Собственно, я знал об этом, но вот просто цифру назову. 24 миллиарда долларов годовое производство продукции станкостроения. Это базы для вообще любого промышленного развития. Огромные, так сказать, объемы производства компьютерной техники. Вот сейчас много разговоров о чипах и так далее. Так 20% мирового производства чипов сосредоточено в Китае. Так вот, чтобы не заблуждаться. И иногда, когда встречался с некоторыми специалистами, они мне говорили, да что там Китай, все содрали с американцев, с европейцев, там ничего там у них нет, качество. Было такое, да. Было качество неважное и так далее. Но сейчас и качество, и ничего там они не сдирают, а работают уже достаточно самостоятельно, имеют свои бренды, имеют свои патенты. Кстати, по патентам они первое место в мире занимают. Вот. И сейчас стоит задача, вот последний съезд был китайский в прошлом, по-моему, году, в октябре месяце, где Си был избран на третий срок. Это было включено проездное изменение в устав, потому что до этого руководители Китая могли находиться на своих постах не более 2 сроков. И вот для Си сделано впервые исключение, и он был избран на третий срок. Так вот, на этом же съезде была утверждена программа, очень серьезная, большая, который, естественно, разработал Госплан китайский. Кстати, называется он не Госплан, был, назывался раньше Госплан, сейчас, ну, какие-то там, не знаю, сколько лет назад, его переименовали. Значит, Государственный комитет развития Китая и реформ, по-моему, так он называется. На самом деле, как был Госплан, так он Госпланом остался со всеми его департаментами. И когда нам приходилось вот, прорабатывать различные проекты соглашений, то нашим специалистам немало пришлось побегать по этим, так сказать, плановым структурам. И вот отношения, да, тоже, так сказать, немножко отвлекусь, скажу, что у нас отношения с Китаем развивались по восходящей, потому что Китай был заинтересован в нашей сельскохозяйственной продукции, Китай был заинтересован в наших, значит, высоких технологиях, имеется в виду, что несмотря вот на такое высокий уровень технологического развития, они пока еще не достигли того уровня производства, например, авиационных двигателей. Интересовала их, естественно, космонавтика, так сказать, различные. Хотя в области космонавтики они достигли уже огромных успехов. Как известно, они лет 10 тому назад запустили и сейчас эксплуатируют орбитальную космическую станцию свою самостоятельно. Вот. Но вот вместе с тем, так сказать, их интересовало сотрудничество с нами, и поэтому мы были заинтересованы в китайских инвестициях, и поэтому были у нас, значит, встречи, так сказать, переговоры, приезды китайских руководителей к нам. И вот, значит, мы, так сказать, отрабатывали документы, и вот процесс отработки документов достаточно сложный. И вот мы познакомились с процедурой принятия решений в Китае. Это непростая процедура. Вот. Но вместе с тем она грамотно построена и должна исключать ошибки китайского руководства при принятии определенных решений. И вот теперь я хочу коротко сказать, Мария, значит, вот о чем. За что, так сказать, наверное, не очень понравится нашим либералам, либеральным настроенным товарищам, но не сказать этого нельзя. Я очень много прочитал, и когда, так сказать, работал в правительстве, вынужден был читать много различной информации о Китае, в том числе и зарубежной, и, так сказать, по зарубежным источникам различным, европейским и американским, и, так сказать, английским, и так далее, и так далее. Да, и всегда, вот, так сказать, на первом плане там выходило, когда оценивали, как развивается Китай, то всегда, значит, упор делали на то, что вот рыночное, так сказать, преобразование Китая дали такой громадный рывок. Там, значит, вот все, если бы не иностранные инвестиции, то там вообще бы ничего хорошего не было. И что вот в Китае все время громадное количество проблем. Вот я за эти годы, многие годы, да, начитался. То там мыльный пузырь на рынке недвижимости надувается, то там инфляционный навес какой-то, так сказать, нависает над Китаем, то еще какие-то проблемы, то проблемы трудовых ресурсов, то проблемы старения населения. Ну, что только я не читал. Но я всегда, так сказать, ну, задумывался над этим и всегда видел ответ вот на эти проблемы в решениях китайского руководства. И не просто в решениях китайского руководства, а в реализации этих решений в жизни и никаких, значит, серьезных там потрясений китайской экономикой и социальной сферы не испытывали. Так вот, вернемся все-таки к тому, а что же лежало в основе вот такого стремительного развития Китая. И вот здесь я не могу не сказать, это мое мнение, там к нему можно как угодно относиться, но я рассуждал с точки зрения административно-управленческой. Если бы в Китае не было такой системы управления, вот, можно коммунистическую партию Китая называть как угодно. Партия управления, коммунистическая партия, социалистическая партия. Дело не в названии. Дело в том, какие функции вот эта структура исполняла в Китае и исполняет сейчас. А функции она исполняет очень своеобразно. Ну, как не своеобразно, она исполняет те, которые она и должна была бы исполнять, иначе бы не было такого резкого, так сказать, динамичного движения вперед. Она исполняет функции политического управления, политического организационного управления страной. Вот, значит, есть, так сказать, верховное руководство, которое, значит, включает в себя там постоянный комитет Политбюро ЦК, Центральный Политбюро ЦК, Центральный комитет партии, парткомы на всех уровнях, парткомы крупных провинций, парткомы городов, районов и так далее. И именно на них лежит вся тяжесть управления этой огромной страной с численностью почти 1,5 миллиарда человек. Страной сложной. И, разумеется, они не занимаются одной только идеологией, как было предписано заниматься политической партией. Они занимаются управлением экономикой, управлением финансами, управлением всех абсолютно решением всех тех задач, которые стоят перед системой управления. Вот что было главным. И вот это управление всегда выстраивалось на, так сказать, основе продуманных, четких планов развития. То есть не было такого, ах, что-то случилось в мире, и вот давай мы пойдем таким путем, или что-то там переменилось, пойдем таким путем. Да, конечно, какие-то корректировки делались, но именно корректировки. А фундаментальные курсы не менялись. Вот я же уже говорил, там два этапа назвал. Вот сейчас на том последнем съезде они поставили целый ряд программ, в том числе построение общества всеобщего процветания. На этом же съезде было объявлено о том, что они, значит, скажем, пришли к преодолению бедности. А под бедностью они считали заработную плату, ну, если в доллары перевести, меньше 630 долларов в месяц. То есть вот доходы населения, если меньше 630 долларов в месяц, это уровень бедности. Вот они отчитались о том, что они его ликвидировали. Кстати, средняя, ну вот так я немножко сбиваюсь, но все-таки вернусь к той мысли. Вот, значит, Джао Цзэян, это генсек с 2005 по 2012 год, по-моему, мне приходилось с ним встречаться. И вот при, так сказать, его руководстве страной был взят курс на усиление социальных программ. То есть, значит, они уже выходили на тот уровень, когда наступало насыщение внешнего рынка, и уже возникали проблемы с реализацией, так сказать, определенных экспортных позиций. И вот тогда они уже наметили курс на подъем, значит, внутреннего рынка и на развитие инфраструктуры. И вот эта вот последовательность, ее, так сказать, перенял председатель Си, который заступил на свой пост в 2012 году. И вот за эти годы им удалось, конечно, ну, достичь колоссальных успехов. А средняя заработная плата, вот, скажем, в 2022 или 2023 году где-то уже превышала 1300 долларов в месяц. Ну, скажем так, для европейских стран это даже очень неплохая для некоторых стран средняя заработная плата. А с учетом того, что, значит, скажем, цены на продукты питания в Китае, в общем-то, пониже, чем в европейских странах, да и на жилищно-коммунальные услуги пониже, то жизненный уровень уже китайских граждан превышает некоторые страны ЕС. Превышает, да, они пока еще не вышли, на мой взгляд, на уровень Германии, там, Франции. Вот, но уже значительное количество стран Европейского Союза уровень превышает. Но если сказать об инфраструктуре, то я могу абсолютно однозначно сказать, что таких новых городов, которые построены сейчас в Китае, таких дорог, ну, назову только несколько цифр, ну, где-то порядка 20 тысяч километров железных дорог со скоростным движением выше 350 километров в час построены. Можете себе представить. Огромное количество всяких мостов, там же сложный рельеф в Китае, мостов, виадуков, там тоннелей и так далее, и так далее. И вот сейчас, думая там об инфраструктуре той же Германии, да далеко уже Германия отстала от современной китайской инфраструктуры. Это надо прямо говорить. Это абсолютно так. Тем более от американцев. Американцы за всю свою, так сказать, промышленное развитие, да, построили все 70 тысяч километров дорог автомобильных, имеется в виду. Скоростных железных дорог у них вообще ни одного километра нет. А вот автомобильных где-то порядка 70 тысяч. Китай уже построил там, ну, где-то за 100 тысяч километров. Он, кстати, цемента производит, ну, если я так на память скажу, может быть, если чуть ошибусь, где-то порядка 2,5 миллиардов тонн цемента. Что вы себе представляли? Вообще, когда вникаешь в то, что производит Китай, то, так сказать, удивляешься. Ну, во-первых, он что только не производит. Во-вторых, объемы этого производства огромные. И вот сейчас, после Джао Цзэяна, Си поставил задачу создания, как я уже сказал, общества, так сказать, всеобщего процветания. К 30-му году они должны достичь этого общества, чтобы каждая семья китайская имела, ну, абсолютно благополучную жизнь. Достигнутая, я не сомневаюсь, что достигнут. Потому что все планы выверены, взвешены. И вот еще дальше пойдем рассуждать, что помимо вот такой руководящей роли вот этого органа, да, Коммунистической партии Китая, которая пронизывает весь Китай, доходит, ну, до каждой, так сказать, практически ячейки, есть еще и очень грамотное управление экономикой страны. Проводится мягкая, но она еще при Дэн Сяопине была определена как мягкая денежно-кредитная политика. То есть деньги должны быть доступны. В развитии экономики деньги играют немаловажную роль. И поэтому кредитная система Китая, она направляется, прежде всего, еще раз подчеркиваю, из партийных органов. Да, там есть государство, центральный банк, типа, так сказать, того, что в каждой стране есть, который занимается и регулятивными функциями, и эмиссионными функциями. Но политику задает не он. Политику задает финансовая комиссия при ЦК, КПК. Там сидят финансисты, которые знают, сколько нужно денег для развития экономики. И отношение, скажем, денежной массы по агрегату М2 к ВВП, к внутреннему продукту по номиналу, да, у них порядка 2-2,5. То есть денежная масса в 2,5 раза превышает объем ВВП. Ну, порядка 40 триллионов, если в доллары переводить сейчас. Это означает, что кредиты доступны. учетные ставки низкие, там немножко они поднимаются, регулируются, но тем не менее, значит, кредиты доступны. Конечно, осуществляется контроль за деятельностью, значит, всех тех, кто берет кредиты. Вот что там не бывает самотека, кто-то взял, так сказать, и, так сказать, разорился, и, так сказать, банкрот стал и деньги не вернул. Там контроль серьезный, залоги тоже серьезные, и, так сказать, ответственность очень большая. Вот. Но вот такая политика позволяет развиваться серьезно рынку, с рыночным субъектом. Кстати, вот о распределении между государством и, значит, приватным бизнесом. Ну, порядка 30 примерно процентов находится под полным контролем государства. Но это в основном стратегические отрасли. Это энергетика, это тяжелая промышленность, металлургия, это оборонная промышленность, это космос, ну и, так сказать, несколько других отраслей. А все потребление, в основном все потребление осуществляется через приватный бизнес, который работает эффективно и, естественно, тоже контролируется через систему вот различных организаций, созданных Китаем. Разумеется, никакой утечки капитала из Китая нет, и, так сказать, его и быть не может, несмотря на то, что монополии внешней торговли нет. Вот. Валютный контроль действует достаточно жестко, и поэтому никакой там утечки нет, все идет в развитие, все идет в дело. И если говорить уже о таких фундаментальных цифрах, как накопление капитала или инвестиции в основной капитал, то это из года в год одна примерно та же цифра, 40-45%, что характеризует очень высокую интенсивность развития страны. Именно поэтому они обеспечивали, смотрите, и 12%, и 15%, и 10%, ну сейчас вот 6%. Ну что такое 6% при их огромном, так сказать, объеме промышленности? Что еще я хотел бы заметить, да, вот из моего опыта, скажем, высший ариапах руководства Китая. Может создаться впечатление, что все решения принимает председатель КНР-Си. Ну не совсем это так, при всем, значит, уважение, значит, к такой должности, к его личности, там существует все-таки вот система определенной степени коллективного руководства. Мы это заметили, когда отрабатывали различные документы, которые потом, значит, были подписаны, к сожалению, не были реализованы после переворота государственного Украины. Вот. Но вот постоянный комитет Политбюро ЦК, он состоит сейчас из 7 человек. Интересно, он, значит, создан. По составу интересно. Ну, возглавляет его, конечно, председатель Си, но в него входят три, значит, как бы сказать, провинциальных руководителя. Это руководитель парткома Гуандун, Шанхай и Пекина. То есть три крупнейших провинции представлены вот в этом постоянном органе, который принимает все абсолютно решения в Китае. Что еще там, какие люди представлены, да, какие руководители? Это контроль за исполнением. Вот представьте себе, то есть решение принято, так сказать, есть специальный человек на самом высоком уровне, который отвечает за контроль исполнения. Ну, есть так у них называется духовная культура, но я бы назвал это идеологией. Так? Они не отказываются от идеологии. Кстати, очень умно и разумно они оценили деятельность Мао Цзэдуна. Да? Да, к нему много претензий. Они сказали так. На 30% он принимал неверные решения, на 70% значит, правильные решения. Он основатель КНР, он основатель коммунистической партии. Поэтому его помнили и будем помнить. Портрет его на всех купюрах. И, наконец, последний член постоянного комитета – это кадровые решения, это аппаратные решения. И вот все очень логически складывается в пазл, понимаете? Вот я как администратор, который, так сказать, в общем-то, достаточно много лет проработал в системе управления, вижу, что вот так складывается очень эффективная система управления, когда ни одна из сфер не остается без внимания, и когда информация с мест немедленно доводится до самого высшего руководства, корректируется, принимаются решения и так далее. Я не говорю, что это абсолютно идеальная схема, идеальных схем не существует, но я говорю о том, что если эта схема работает, и дает вот такие результаты, ну, значит, надо прислушаться к ней, посмотреть, как она устроена, как она функционирует, и сделать какие-то для себя полезные выводы. Я уже упомянул, что вот такой мем там, или такое распространенное мнение о том, что вот независимость центрального банка, это, так сказать, благо, ну, не знаю, для кого это благо, в моем опыте это всегда был большой минус. Мне приходилось с этой независимостью, так называемой, бороться, потому что какая может быть независимость, когда страна попадает в трудные переделки, в трудные перипетии, когда нужно иметь, значит, единую позицию правительства и, так сказать, и денежного регулятора. И поэтому у них этого нет, там никакого там, так сказать, у них диссонанса нет. Значит, совершенно очевидно, что центральный банк исполняет те функции, которые им предназначены исполнять, а решения все принимаются правительством, по сути дела. Это очень важно, это позволяет им, ну вот я уже упомянул, там, как проводится мягкая денежно-кредитная политика, но замечу, что инфляция у них в основном где-то варьирует от 0,1%, от 0,1%, ну примерно до 2-2,5%. Вот интересно, кто-то может спросить, а как они проехали через, скажем, мировой экономический кризис 8-9 года? Да никак, так сказать, они никак не отреагировали, их экономика абсолютно. Они просто сделали для себя вывод. Если внешний рынок сужается, значит, надо заниматься новыми рынками какими-то и внутренним рынком. И поэтому они спокойно проехали через этот мировой экономический кризис, как бы его ни заметили. Для нас же, например, это было вот, при оранжевом правительстве Украины, для нас же это был крах полный. Мы потеряли 16,5% ВВП, получили кризис банковской системы, полную остановку строительства и так далее, и так далее. И вот я своим деятелям всегда говорю, ну вот давайте подумаем, почему вот ряд стран прошли через этот мировой экономический кризис, вообще не заметили его, или слабо там колыхнулись. А мы вот так обвалились. Значит, нам надо сделать выводы, что у нас не так. Пандемия. Тяжелейшее испытание, тем более оно началось на китайской территории. Однако нулевая терпимость к пандемии, о которой много говорили, много осуждали, там, и внутри вызвало недовольство, а вместе с тем минимальное количество жертв. При такой огромной стране, с огромной скученностью населения, минимальное количество жертв среди всех стран мира, минимальное количество жертв. Вот я хочу сказать, что, конечно, вот я столкнулся в 1978 году, когда простудился на одной из шахт с системой здравоохранения Китая, 1978 год. Я в ужас пришел. Ну и показали мне вот современную клинику в Китае, это небо и земля. Значит, сейчас система здравоохранения в Китае, ну, одна из... Да, может, не одна, а, наверное, самая наилучшая, которая в мире только может придумать. Кстати, весь... набор, абсолютно весь набор, значит, аппаратуры, необходимой для исследований, они производят сами. Сейчас уже они стали конкурентными, потому что дают более высокое качество, конкурентами на европейских рынках, таким известным фирмам, производящим медицинское оборудование, как Siemens, например, и так далее. Вот. Я, кстати сказать, когда работал в правительстве, всегда, так сказать, занимался развитием своих. У нас в Харькове, наверное, великолепные были институты, предприятия, которые могли делать свои приборы. И УЗИ, там, и цифровые рентгены, что только мы не могли делать. Вот тоже заложили серьезнейшую программу. А чего закупать там у каких-то Siemens, когда сами можем делать? Вот этот китайцы, вот этот принцип, чего закупать, когда можем делать сами, они с самого начала заложили. И поэтому то, что вот мне иногда слышится, там, да вот были бы деньги, купим все за рубежом. Никогда у нормального, рационального, значит, руководителя такая идея не может даже появиться. Все, что можно делать у себя, надо делать у себя. Конечно, издержки, конечно, там, но я вот не коснулся этой темы. Это особая тема. И, так сказать, она тоже реализуется. Производительность. Примерно 40% в развитии, скажем, ВВП, да, увеличение объема ВВП вложено за счет роста производительности труда. Это надо иметь в виду. А что это означает, 40%? Это означает, что идет не просто количественный прирост производства, но и качественное изменение производства. Это очень важно. Ну вот так, Мария, значит, про Китай можно рассказывать до бесконечности, потому что Китай – это абсолютно интересный пример того, как страна, огромная страна с огромными проблемами, за короткий в исторически, ну, понятный срок, там 40 лет, условно скажем, да, сумела подняться от полной разрухи, нищеты, вот, до самой крупной страны в мире. Уже пора нам, так сказать, Америку в этом плане, так сказать, двигать на второе место. Хотя они там по номиналу вроде еще там хвастаются, что они опережают Китай, но номинал-то у них дутый, там через финансовые операции различные и так далее, и так далее. А вот с точки зрения материального производства, конечно, Китай давно уже обошел, и сейчас перед ним стоит задача выход на, так сказать, очень высокие уровни благосостояния своих граждан. Я уверен, что они выйдут на этот уровень, и это становится, эта страна становится лидером мирового значения, мирового масштаба. Поэтому, так сказать, белой завистью позавидуем и пожелаем китайским, так сказать, нашим товарищам, друзьям успехов, развития, а всем нам, так сказать, надо заимствовать то позитивное, что есть, учитывать те ошибки, через которые они проходили, их тоже можно упомянуть. Кстати, буквально два слова скажу, что мы в 2002 году решились, так сказать, очень много реализовать из того, что они делали. У нас появились и зоны свободного экономического развития, зоны приоритетного развития, технологические парки. И они за короткий срок сумели дать очень серьезный качественный рост нашей экономики. Но произошла оранжевая революция, пришел МВФ со своими, так сказать, подачками и заставил нас, не нас, вернее, а то руководство, которое после революции пришло, отказаться. И все это было свернуто. Мне так было обидно. Вот в Китае все это дало позитивный результат. У нас уже дало позитивный результат. Но вот с точки зрения Международного валютного фонда и наших, так сказать, балбесов, которые стояли у руля страны, да, это вот все были уклонения от уплаты налогов, это все были хитрые схемы и так далее, и так далее. И вот сорвали нам путь развития, который мы, в общем-то, частично, значит, взяли из китайского опыта. Но еще надо иметь в виду, ведь когда мы в 2002 году думали об этом, мы же имели технологический уровень гораздо выше, чем Китай тогда. И вот бездумно, значит, так сказать, растеряли этот технологический потенциал, потеряли время, но теперь сейчас уже говорить даже обидно. Ну все.
Николай Янович, спасибо вам большое. Безумно интересный разговор. Я полагаю, что о Китае можно говорить на самом деле намного дольше, намного больше. И о китайском экономическом чуде, о том, как вообще экономика устроена внутренне в Китайской Народной Республике. Спасибо вам большое, уважаемые зрители. Вы были на канале «Точка сборки». У нас в гостях был Николай Янович Азаров. Спасибо.
Всего вам доброго.
До свидания.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.